Продолжаем прямой эфир в студии обозреватель радио «Спутник» Татьяна Ладеева, Алексей Тимофеев. Тань, привет.
Привет, Леш.
Ну что, будем обсуждать дело Марины Раковой. Появились новые детали. Порш вице-президента Сбербанка заметили на выезде из Москвы в ночь на 30 сентября.
Ну, нужно напомнить, что вице-президент банка и экс-замминистра Минпросвещения Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. Сообщение об этом впервые появилось 29 сентября. Ну и, собственно говоря, вот в ночь на 30 число камеры дорожного движения якобы зафиксировали на выезде из города ее машину около 3 часов ночи по Москве на 19-м километре трассы М1 Беларуси. Вот. И хотя 30 сентября, получается, ну, на следующий день, да, после первых сообщений, она должна была явиться на допрос и не явилась.
Да, но надо сказать, что уже разыскивается, внесли в базу розыска.
В МВД. Федеральном розыске находится Марина Ракова. Следствие заочно предъявило ей обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Ей грозит до 10 лет тюрьмы. Согласно некоторым данным, она могла скрыться, ну, или направиться, да, по направлению Украины, скрываться там, поскольку якобы ей помогает скрыться ее сожитель, который является гражданином Украины, у которого есть квартира в Киеве. Ну, собственно, вот я... По идее, туда не направились, вот как сейчас такие домыслы существуют, но на деле неизвестно, как оно происходит. Ну и правоохранители предупреждают, что все, кто помогает ей скрыться, им грозит... Да, не соучастники таким образом, и ей грозит... им грозит уголовная ответственность за вот такой спланированный...
Сокрытие преступления.
Да, сокрытие преступления.
Ну, давай напомним еще, что вот эти 50 миллионов рублей по данным... Не по некоторым данным, Ракова подозревает в том, что еще в 2019 году она пролоббировала выделение бюджетных средств некому фонду новых форм развития образования, где была генеральным директором. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта «Учитель будущего». Ну и вот в дальнейшем экспертиза выявила фальсификацию в отчетности в рамках вот этих денег, распределения этих денег.
И анонсируется, что будут проверять новые контракты, в которые она была, да, там ее имя где-то тоже фигурировало, ну, как раз-таки на наличие, может быть, каких-то очередных фальсификаций, которые могут быть выявлены.
Да, ну что, поговорим об ответственности с президентом Союза адвокатов России, профессор, доктор юридических наук Игорь Трунов с нами на прямой связи. Игорь Леонидович, приветствуем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, добрый
Игорь
день.
Леонидович, ну вот пока говорят, что 10 лет тюрьмы грозит Раковой, но это, я так понимаю, без учета вот этого побега, который, возможно, все-таки случился, или он учитывается вот в такой срок?
Ну, побег никакого значения практически не имеет при вынесении наказания, поэтому...
А что тогда грозит? Ага.
За побег ничего ей не грозит. За побег ей грозит только то, что при избрании меры пресечения, скорее всего, изберут наиболее жесткую меру пресечения, это содержание под стражей. То есть так бы, может, было бы там домашний арест, там еще какие-то виды, не связанные с лишением свободы, а так как скрылось, это... Серьезное основание для избрания жесткой меры пресечения и все. Почему? Потому что она не скрылась из мест содержания под стражей. Если бы она из тюрьмы бежала, ну да, конечно, это уголовно наказуемо. А здесь странно вели себя правоохранительные органы. Вообще они вели себя так, как не бывает в жизни, понимаете?
А вот можно здесь поподробнее?
Так, давайте, да,
самое интересное.
Да, да. Поэтому, смотрите, дело возбудили 2 месяца назад, точнее 9 августа, да, провели обыски у нее на работе, у ее близких. Когда проводили обыски, обязаны предъявить санкции судебные, обязаны объяснить, в рамках чего это происходит, то есть фабулу обвинений. То есть на момент... Когда проводятся обыски и вся фабула становится подозреваемому известна, никого не отпускают, понимаете? А здесь такая странная ситуация, когда вот такая жуть. 2 месяца дело расследуется, обыски у всех провели. Завтра приходите к нам, пожалуйста, будьте любезны, мы вам завтра предъявим обвинение, и мы вам завтра изберем меру пресечения по тяжкой статье 159, по той статье, по которой практически всегда сажают в тюрьму.
И не забывайте, что вам грозит 10 лет завтра.
Да. Не забудьте, что вам грозит кошмар, какое тяжелое наказание. Понимаете, приходите завтра, пожалуйста. Угу. Поэтому, естественно, встает вопрос, ничего себе дела, кто же пойдет? И так не бывает никогда. Если приехали с обыском, то сначала задержали, а потом поехали с обыском, а потом оставили задержанного, а там у нас 24 часа можно продлить до 48 для избрания меры пресечения, потом или в этот день, или на следующий предъявляется обвинение и так далее, и так далее. Поэтому вот как работает эта схема. А вот то, что произошло, ну, оно удивительно, конечно. Она женщина красивая, умная, грамотная, но правоохранительная система так не работает.
Игорь Леонидович, ну о чем это тогда у нас говорит, если мы верим в эту теорию?
Но это не теория, это просто факты, действительно.
Факты, конечно.
Я перечислил факты и перечислил действительность, потому что я же практикую еще.
Ну, конечно, нет, мы не сомневаемся в вашем мнении, просто так как нету каких-то официальных пока, ну, и вынесения...
Еще, Таня, о чем хочу спросить. Вот, Игорь Леонидович, исходя из практики, ну вот нам все время говорят там про цифровизацию, камеры и так далее. И вот мы, собственно, начали сегодня новость того, что Порш вице-президента Сбербанка заметили на выезде из Москвы. Как долго длится процедура, ну, распознания автомобиля и, так сказать, схемы и места передвижения этого автомобиля вот в рамках Москвы? И от чего это зависит? От настойчивости следователей, от громкости преступления?
Ну, здесь, понимаете, это хорошее достижение, цифровизация, повсеместные камеры, работают очень эффективно, но только в городе. И когда машина ваша, да, если машина чужая, если за рулем чужой другой человек, как правило, у хороших машин задние стекла затонированы, ничего там камеры не дадут. Поэтому за рулем сидит другой человек. Сзади, на заднем сиденье, сидит женщина, которую камеры никак распознать не могут. А границы у нас дырявые, в особенности Белоруссия, Украина, ничего там не успели еще сделать толком. На крупных дорогах что-то стоит, где-то помельче, там вообще ничего практически нет. Поэтому, конечно, покинуть территорию страны, ну, как бы особого труда не представляет. Поэтому вот эта вот тотальная система видеонаблюдения, она эффективна именно при убийствах, при кражах, вот когда человек передвигается по городу, система распознания при розыске в крупных населенных пунктах. Но на трассе, на заднем сиденье с затонированными стеклами не работает.
Игорь Леонидович, а вот позвольте уточнить. Во всей этой истории, я бы сказала, фигурируют 3 имени собственных, ну, в какой-то степени. Это непосредственно сама Ракова, это Министерство просвещения, и это Сбербанк. Вот это дело все-таки о ком, ну, или о чем, да? О самой Ракове, о министерстве или о банке? То есть, чья здесь репутация страдает и кто под ударом?
Ну, есть мнение, что еще есть и покровители в более высоких кабинетах, и цель вот туда идет. И почему? Потому что те цифры, которые фигурируют, там 50 миллионов рублей, которые выделялись, из них что-то украли, ну, понимаете, по сравнению с ее статусом и с ее даже сегодняшней зарплатой, там, бонусы, премии, туда-сюда, ну, это как бы вообще ни о чем, понимаете? То есть,
да вы что, 50 миллионов рублей?
Ну, она же не все там, не все меняет. Это то, что было выделено, часть из них похищена за счет фальсификации, часть была освоена, вот, похищена, как правило, там, 20%. Поэтому, ну, понимаете, о чем разговор-то? О том, что несерьезные цифры какие-то.
Речь может идти о гораздо больших суммах, да? Правильно я понимаю?
Ну, или речь может идти о более гораздо высоких суммах, или страшилка, под которую человека заставили уехать.
Угу. Ну да. И вот эта история еще с командой тоже любопытна. Да, ведь Ракова после работы в Минпросвещении перешла со своей командой, которая работала в рамках вот этого фонда, куда перечислялись деньги. Они прям целой командой перешли, так сказать, в Сбербанк.
Ну и там некоторых уже арестовали как раз-таки тоже по подозрению в соучастии в этом деле.
Угу. Вот прокомментируйте тоже, пожалуйста.
Ну, троих арестовали, да, Тверской суд избрал меру пресечения содержания под стражей, да, конечно, я считаю, что это неправильно. Почему? Потому что, ну, это все-таки экономические преступления, и у нас в части экономических преступлений действуют вот эти медведевские поправки, то, что связано с экономикой, в тюрьму не сажать, здесь их арестовали, посадили. Поэтому, конечно, к тем обвинениям, которые связаны с какой-то экономикой, ну, должны быть более либеральны. Почему? Потому что содержание в виде домашнего ареста, ну, тоже жесткое, четко контролируется, поэтому зачем эти драконовские меры, при том, при всем, что обвинение такое невнятное и суммы такие, не ах, какие большие.
Ну, это, наверное, в нашей голове просто не укладываются вот эти суммы, потому что нам-то кажется, что это существенное.
Не, ну 50 миллионов, слушай, ну правда, но они же не все были там расхищены. Ну, что-то потратили, что-то, ну и там команда, она же не одна. Но в целом, ну, действительно, там, если раскидать, так сказать, при...
Давайте оправдывать не будем.
Нет, при должности замминистра, ну, правда, как бы воображение, я тоже так, как наш спикер, да, как Игорь Леонидович, я тоже так дипломатично, в моем, не в нашем даже, в моем воображении, речь может идти о гораздо больших суммах на вот таком высоком посту. Слушайте, а из опыта, Игорь Леонидович, ну вот есть такая избитая поговорка, да, сколь веревочки там не виться. Это из той же оперы. Вот все равно рано или поздно подозреваемая Марина Ракова вернется и там понесет, ну, если не наказание, то ответственность, пристанет перед судом, по крайней мере, и так далее. Или нет, или можно вот так вот уехать и все, с концами.
Начать новую жизнь где-то, да, в другом месте.
Ну, вы посмотрите на того же Чичваркина, который тоже под давлением уголовного преследования уехал и живет в Лондоне. Я скажу, в Лондоне сегодня живет огромная диаспора. Если на религиозные праздники вы придете в православную церковь, там продохнуться негде, свечку невозможно поставить, потому что места нет.
Ну, то есть, правильно получается, что вот человек, ну, если его подозревают в чем-то, он почему решается, в принципе, на побег? Потому что он понимает, что это возможно убежать, и можно где-то, ну, начать другую жизнь, да, там, может быть, ты не можешь посещать потом определенные места и вернуться на родину, но, тем не менее, ты будешь жить. То есть, рассчитывать на то, что тебя не поймают, вполне здесь уместно.
Понимаете, мне кажется, основная проблема – это ярко выраженный обвинительный уклон нашей судебной системы, когда все понимают, что ты попал туда, и несмотря на то, что ничего не произошло, несмотря на то, что все доказательства на твоей стороне, у нас никого никогда не оправдывают. Поэтому вот здесь проблема. Если бы у нас хотя бы, как во времена Сталина, там процентов 7 оправдывали, тогда была бы надежда доказать что-то, понимаете? А когда человек понимает, что доказать практически ничего нельзя, и если уже машина закрутилась, то все, ну, понятно, выбор небогатый, либо отсидеть. Ну, 10 лет, конечно, нет, но лет 5-6 это точно.
Ну, а если действительно виновен, понимаете? Не,
а я вот как раз подумал, а если, значит, завтра появится Марина Ракова, скажет, слушайте, уехала на родину, она родилась в Алтайском крае, вообще в нее без интернета, так сказать, ничего не знала, вот теперь я являюсь, и мы же предполагали, имеем право такое предполагать, что она может быть звенью в цепи в какой-то, да, и скажет, я вообще, так сказать, растерялась,
ни при чем,
на меня надавили, да, я вот, да, я это делала, но на меня давили и так далее, да, и сдаст кого-то, кто был выше ее в этой цепи. Можем такое предположить?
Ну, если мы говорим о том, что ей что-то будет за то, что она не пришла по вызову следователя, ничего не будет, никаких санкций ей не грозит. Если мы говорим о том, что доказательства слабы и у нее есть какое-то алиби, ну да, конечно, такое вероятно, но это можно и дистанционно сделать через адвоката, прислать какие-то доказательства, какие-то факты, которые противоречат фабуле следствия, и оправдаться. Но практика показывает, что не очень это работает.
Взялись бы за это дело, Игорь Леонидович? Вот сейчас звонит вам Марина Ракова и говорит: Игорь Леонидович, дорогой, выручайте, так сказать, все это. Какие у меня шансы? Что бы вы сказали ей?
Ну, понимаете, здесь вопрос вообще по-другому выглядит. Это как с врачебной этикой. Кто бы ни был, ты обязан его лечить.
Безусловно, конечно, да.
Отказаться не смог бы, понимаете? Угу. Если бы отказался, это было бы неэтично. Поэтому любой адвокат, которому бы она позвонила, обязан оказать ей юридическую помощь.
Но как вот вы, ну, она спросит, какие шансы у меня, Игорь Леонидович?
Ну, какие шансы, это уже вопрос гораздо глубже. То есть нужно смотреть фабулу обвинения, фабулу доказательств, изучать ситуацию и смотреть, что
ну,
там...
Понятно, детальнее да, присмотреться.
Да, конечно, конечно, так вот не зная. Я тоже думаю, что просто так МВД же, конечно, тоже не придет с пустыми руками. Наверняка что-то там было, mm-hmm. наверняка какие-то материалы есть.
Угу. Спасибо вам большое, Игорь Леонидович. Президент Союза адвокатов России, профессор, доктор юридических наук Игорь Трунов был с нами на прямой связи. Мы к другим событиям.